эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Грузии арестованы 5 граждан, обвиняемых в пособничестве террористическому отряду Ахмета Чатаева.
Ахмет Чатаев и его сообщники планировали теракт в Грузии и в Турции. Их целью было атаковать дипломатические миссии.
МИД самопровозглашенной республики Абхазия отчитался по итогам 2017 года.
Заявление, которое делается непосредственно госпожой Цихалашвили в Женевский формат и гуманитарные программы, он очень часто приводит к тому, что мы можем многие программы просто остановить.
Роин Казаев считает себя единственным президентом ТПП самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Потом там начались перевыборы, кто-то назначил себя, кто-то не назначил себя, это меня не интересовало, но потом прокуратура проверила и просила меня опять вернуться.
Об этом, а также о визите Саргсяна в Грузию, об освобождении Георгия Лукава из абхазской тюрьмы, об отказе Навальному в участии в президентских выборах, о том, как выбирали лучшего художника Абхазии и многом другом, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Амина Умарова.
В главных новостях: Евросоюз раскритиковал ЦИК России за отказ регистрации Навальному. Сирийская оппозиция отказалась от встречи в Сочи. ФБР заявило, что основные пункты досье на Трампа не подтверждены. Отказ Российской Центральной избирательной комиссии зарегистрировать оппозиционера Алексея Навального кандидатом в президенты ставит под сомнение демократичность выборов в России. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей. В документе отмечается, что в 2013 году Европейский суд по правам человека признал нарушение прав Навального на справедливое судебное разбирательство в России. Обвинения в отношении оппозиционера по делу Кировлеса в Брюсселе называют политически мотивированными. Вчера ЦИК отказался регистрировать Навального кандидатом в президенты. В ответ оппозиционер призвал к забастовке избирателей и анонсировал общероссийскую акцию протеста.
Мы понимали, что такое возможно, и у нас есть ясный, четкий план. И я сейчас обращаюсь ко всем с призывом присоединяться. Даже если вы не планировали за меня голосовать и не поддерживаете меня, то, наверное, у вас все равно есть достоинство, и вы считаете, что сами можете определить, за кого вам голосовать. И все кандидаты должны быть зарегистрированы. Мы объявляем забастовку избирателей.
Навальный был дважды осужден в России по делу Кировлеса. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что именно из-за этой судимости оппозиционер не имеет права баллотироваться на пост президента в 2018 году. Сирийская оппозиция отказалась от участия в Конгрессе Сирийского национального диалога, который ранее предложил провести президент России Владимир Путин. Представители почти 40 различных формирований оппозиции подписали совместный документ. В нем они назвали Россию государством-агрессором, которое совершило военное преступление против сирийцев. В заявлении также говорится, что Москва не оказала никакого давления на действующее в Сирии правительство для достижения политического урегулирования конфликта. Минувшей осенью Россия, Турция и Иран договорились провести Конгресс Сирийского национального диалога в Сочи. Предполагалось, что мероприятие пройдет 29-30 января, и в нем примут участие представители различных групп оппозиции. В сирийском правительстве тогда сообщили, что встреча может стать основой диалога между сирийцами. В ответ представители оппозиции заявили, что нельзя говорить о диалоге, когда Дамаск убивает собственный народ.
Эхо Кавказа. Новости.
Заместитель директора Федерального бюро расследований США Эндрю Маккей признал, что на настоящий момент его ведомство не может подтвердить ключевую информацию о президенте Дональде Трампе, которую получил от платных осведомителей в Москве бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Washington Times. Свое признание Маккей сделал в ходе многочасовых закрытых слушаний в Комитете по разведке Палаты представителей Конгресса. ФБР ознакомилась до Россия в разгар президентской кампании в США. Сбор информации, как выяснилось, был поручен Стилу Национальным комитетом Демократической партии. В документе имеются сведения о неподобающем поведении Трампа во время визита в Россию в 2013 году. Несмотря на то, что сведения не были подтверждены, контрразведывательное управление ФБР взяло дело в разработку и, согласно некоторым сообщениям, даже опиралось на данные досье, прося суд санкционировать прослушку людей из окружения Трампа. По информации The Washington Post, Маккейб, возможно, покинет свой пост в начале будущего года. Великобритания сообщила, что Королевский флот провел сопровождение российского авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» Тирец в Северное море вблизи британских территориальных вод. 23 декабря фрегат вышел на сопровождение «Адмирала Горшкова» по Северному морю в районах, представляющих национальный интерес. Фрегат провел наблюдение за российским судном 25 декабря и сегодня вернулся в порт приписки «Портсмут». Королевский военно-морской флот отмечает всплеск в перемещениях российских военных кораблей, проходящих через территориальные воды Великобритании. Министр обороны Великобритании Гевин Уильямсон заявил, что не стесняется защищать воды Великобритании или терпеть любую форму агрессии. «Британию никогда не запугать, когда дело касается защиты нашей страны, нашего народа и наших национальных интересов», сказал он.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В ходе очередной спецоперации СГБ Грузии в Панкисском ущелье задержали 4 людей, еще один арестован в Тбилиси. Им вменяют в вину пособничество террористическому отряду Ахмеда Четаева. Сегодня же служба госбезопасности назвала имена убитых в ходе ноябрьской спецоперации в Тбилиси. Однако информация о спецоперации в Панкисе и новые подробности по делу Четаева позволили многим грузинским наблюдателям заговорить о новых террористических угрозах и не только. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Тылавские врачи и в эти минуты борются за жизнь 19-летнего Тимирлана Мачаликашвили. Житель села Умалу Панкисского ущелья был ранен на рассвете в голову в собственном доме, оказав сопротивление отряду спецназначения. Его обвиняют в пособничестве группе Ахмата Чатаева, ликвидированной в ходе спецоперации в Тбилиси 22 ноября. Но мать Мачаликашвили Медея отказывается верить версии СГБ. «Какое сопротивление мог оказать мой сын, когда неожиданно взломали дверь? Он бы испугался, ведь он лежал и спал, когда они ворвались и сразу же выстрелили. А Чатаева я в глаза не видела, но слышала о нем». По заявлению СГБ, Мачаликашвили намеревался взорвать ручную гранату, поэтому спецназам была применена пропорциональная сила. Задержание еще 3 жителей сел Омало и Дуиси, одного из которых обнаружили в Тбилиси, обошлось без кровопролития. Их фамилия, а также текст обвинения, огласила пресс-спикер СГБ Нино Георгобьяни. Тимирлана Мачаликашвили, Зураба Горнакашвили, Руслана Алдамова, Рамаза Маргушвили, Бадура Чупанашвили обвиняют в финансировании терроризма, пособничестве террористической деятельности, другими материальными средствами и ресурсами, что повлекло за собой тяжелые последствия. Эти лица помогали Ахмеду Чатаеву и его сообщникам в перемещении по территории Турции до границы с Грузией, до так называемого «зеленого коридора» Кирнати-Марадиди-Баджарии. Эти же люди помогли преступной группе незаконно попасть через этот участок в Грузию. Далее пресс-спикер СГБ Нино Георгобьяни сообщила новые подробности ноябрьской спецоперации. Ахмед Чатаев и его сообщники планировали теракт в Грузии и в Турции. Их целью было атаковать дипломатические миссии. В ходе брифинга Нино Георгобьяни не раз отметила, что грузинским спецслужбам помогают вести расследование американские коллеги. Именно благодаря их усилиям стали известны личности, ликвидированные впоследствии в ходе спецоперации в Тбилиси. Это граждане России Ибрагим Адашев и Асланбек Солатахматов. По ее словам, также был задержан гражданин России Шуаи Бурзиев, разыскиваемый Интерполом по обвинению в терроризме. В СГБ сообщили, что следствие продолжается. Дождаться его итогов советовали сегодня общественности и представители правящей силы «Грузинская мечта». Вот что заявила глава парламентского комитета по правам человека Софья Келадзе. Думаю, проведенная спецоперация была эффективной. Государству приходится идти на такие шаги лишь ради того, чтобы люди в нашей стране были защищены и чтобы не был нанесен вред общественной безопасности и правопорядку. Нацдвижение версию СГБ назвали неубедительной. Один из лидеров бывшей партии власти, Зазаби Белашвили, считает, что покровителем группы Чатаева был очень сильный и высокопоставленный чиновник. На промахи спецслужб и на множество вопросов, не имеющих ответов, указывают и в другой оппозиционной партии «Европейская Грузия», говорит депутат Георгий Тугуши.
Очень важно, чтобы все детали были точными. Важно, чтобы наши спецслужбы работали над предотвращением таких случаев. Мы увидели, что существует огромная опасность. Знаем, что у Грузии с точки зрения безопасности много вызовов. И очень важно, что на все вопросы был дан ответ.
У кавказоведа Олега Квахадзе, в числе прочих, есть вопросы и по поводу одного из задержанных. По его словам, житель села Умалу Бадур Чупанашвили 2 года назад был задержан вместе с Аюбом Бурчашвили. Бурчашвили был осужден на 14 лет за связь с ИГИЛ, но Чупанашвили отпустили, хотя он находился под пристальным вниманием спецслужб.
Как случилось, что человек, находившийся под контролем спецслужб, мог содействовать Чатаеву, человеку, разыскиваемому в таких масштабах?
После поражения отрядов ИГИЛ в Сирии и в Ираке начался процесс возвращения домой его членов, граждан России, а их кратчайший путь домой лежит через Грузию, говорит Олег Оквахадзе.
И с Турцией, и с Российской Федерацией у нас безвизовый режим, особенно это относится к выходцам из северокавказских республик. Есть большая вероятность того, что боевики воспользуются Грузией как коридором, будут это легальные пути или нелегальные. По возвращении на родину они негативно влияют на местное население, способствуют рекруту. На них смотрят как на героев. Еще одна опасность – это Россия. Не надо забывать, что она уже давно утверждает, что Панкистское ущелье идет подготовка террористов, и что там существует какой-то мифический лагерь террористов. А с учетом российской доктрины, позволяющей ей использовать военные силы на территории других государств, есть опасность, что Москва может воспользоваться этим и более агрессивно начать вмешиваться во внутренние политические дела Грузии.
По мнению Олега Квахадзе, СГБ и другие профильные ведомства должны усилить работу по предотвращению таких фактов, особенно в уязвимых регионах Грузии, в которых проживают мусульманские общины, и, конечно, продолжить активное сотрудничество с американскими и другими зарубежными странами, у которых большой опыт контртеррористической деятельности. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня итоги года подвел министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове. Побывавший на мероприятии наш сухумский автор Виталий Шария решил поподробнее осветить в своем репортаже то, о чем в течение года СМИ писали мало или не писали вовсе.
Сегодня в конференц-зале Министерства иностранных дел Абхазии глава внешнеполитического ведомства республики Даур Кове дал пресс-конференцию. В отчете о проделанном в 2017 году, часть которого прозвучала на абхазском, а часть на русском языках, министр подробно остановился на том, как развивались отношения республики с Российской Федерацией и другими дружественными государствами, поскольку большинство визитов государственных делегаций заключенных соглашений, о которых шла речь, достаточно подробно освещались в течение года в СМИ, я решил остановиться на тех событиях, которые не получили ранее должного освещения. Так, рассказав об обмене визитами с представителями Сирии, Даур Кове продолжил.
Другим государством Ближневосточного региона, с которым мы продолжили налаживать неформальные контакты, стал Израиль. 8 ноября состоялась моя рабочая поездка в государство Израиль. Там я принял участие в международном круглом столе, который прошел в Тель-Авивском университете. Следует отметить, что в работе круглого стола приняли участие известные в Израиле общественные деятели, представители научного и экспертного сообщества, правозащитники. Кроме того, был предоставлен эфир на 2 государственных радиоканалах. Это Решет Бет и Река. Сразу после эфира на радиостанции Река, буквально в течение часа, руководство этой радиостанции Турции позвонил посол в Грузии, в Израиле, с претензиями, почему руководство радиостанции предоставило эфир министру иностранных дел Республики Абхазия. А причем сравнив это с тем, что, как сказал посол, это равносильно тому, что в Тбилиси мы предоставим слово представителю Хамаса. Руководитель радиостанции ответил: «Уважаемый посол, мы вас услышали, но мы сами принимаем решение, что интересно Израилю, а что нет».
В этом году был дан новый импульс контактам Республики Абхазия с Европой. Рассказывая о европейском направлении работы ведомства, министр подробно остановился на налаживании связей в Италии, о поездках туда замминистра Кана Тания, а потом продолжил.
В этом году состоялась также рабочая поездка во Францию. В ходе этой поездки в Париже прошла встреча с депутатом Национального собрания Франции, лидером партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньяном. Мы подробно проинформировали о политической, социально-экономической и гуманитарной ситуации в Абхазии и о текущих событиях в регионе. В лице этого депутата, лидера партии, мы нашли дружественного нам союзника, понимающего наши цели и устремления. Им была отмечена необходимость преодоления информационной, культурной и гуманитарной изоляции Абхазии.
Говоря о контактах Абхазии с международными организациями для решения различных проблем, Даур Кови с недоумением отметил склонность некоторых должностных лиц Грузии приписывать себе заслуги в этом решении. В частности, он говорил о госминистре Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихилашвили, которая полтора года назад сменила на этом посту Паату Закаришвили. Кови сказал:
«Любой позитивный момент, который происходит, допустим, у нас в работе с международными структурами, они всегда стараются это приписать как некое свое достижение. Хотя я неоднократно говорил, и на женевских дискуссиях в том числе, о том, что нельзя подобным образом преподносить ту или иную ситуацию, выставляя ее как некую свою победу своего ведомства, только для того, чтобы показать своему обществу, что смотрите, какие молодцы, как мы хорошо работаем и не зря тратим государственные деньги». Непосредственно, что касается ведомства госпожи Цхилашвили, знаете, это отдельная, наверное, история, но могу только сказать, что зачастую те заявления, которые делаются непосредственно госпожой Цхилашвили, вот и женевский формат, и гуманитарные программы, он очень часто приводит к тому, что мы можем многие программы просто остановить. Чтобы кто-то преподносил как некое свое достижение ту работу, которая ведется очень кропотливо и никакого отношения к Грузии не имеет, ну, это неправильно.
Отвечая на вопросы журналистов, министр вернулся к этой теме и привел пример про жучков-паучков. Международные структуры пообещали помощь Абхазии в борьбе с сельхозвредителями, но грузинские СМИ сообщают об этом как о благодеянии грузинской стороны. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Итоги года на прошлой неделе подводил и президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время своего послания парламенту и ежегодной пресс-конференции. Что об этом думают жители Сухуми, выясняла Анаит Гагарян. Рубрика «Голоса».
Вы слушали выступление президента. Что было самым важным из того, что он сказал?
Становление экономики страны. Он останавливался там, Араду, другие села называл, что открывают, что делают. По телевизору иногда мелькает и показывает. Больше должны нам по телевизору показать эти места, где частным образом люди работают и достигают чего-то. Есть же такие? Лариса Чекаевна.
Для меня было самое важное, что вот насчет наркоманов, потому что это нас всех, и матерей, и вообще всех нас беспокоит. Те, которые распространяют наркотики, вот что их надо наказывать и ловить. Хотя он это говорит, а об этом никто пальцем не движется, как говорят. Ловят тех, которые больных, а их отпускают. А нам надо важно, чтобы распространителя поймали и посадили, и наказали его. Шинку бананули.
Я не слышала и не слушала.
Почему? Вам не интересно,
нет,
что он говорил?
Мне не интересно. Уже мне давно ничего не интересно, честное слово.
Почему?
Потому что я живу заботой о том, как заработать, как прокормить, на что купить и как заплатить. Вот и все. И обо мне государство не думает. 5 копеек, которые они мне платят, меня не спасают, мою большую семью.
Это Стелла. Про пенсии. Был отрывок. Это важный, но тема как-то не раскрылась.
Пела. Я смотрела выступление президента. Много вопросов, которые остались неразрешенными, но я думаю, что они будут решены в 2018 году. Но одним из главных вопросов, с чем мы с каждым днем сталкиваемся, это вопрос приобретения гражданства России, граждан Абхазии, которые ждут этот вопрос. Люди не получают пенсию российскую, люди не могут выезжать на лечение, если это связано с детьми. Я хотела бы просить президента и парламент, чтобы этот вопрос был решен в ближайшее время. Марина.
На мой взгляд, самое важное было то, что он отметил приоритетную политику в языковой сфере. То, что он подчеркнул и очередной раз статус абхазского языка, статус государственного языка и наметил пути развития. Язык – это средство проявления идентичности целого народа. Это было приятно услышать именно из уст президента. Каварчели Ада.
Я очень внимательно слушала Рауля Чумковича Хаджимба. В его послании я почувствовал, что ситуация, которая сегодня в Абхазии, касающаяся экономики, развития образования, культуры, медицины, криминальная составляющая, коррупция, все вопросы, которые он затрагивал, его безмерно волнует. Явно я вижу еще, что и это общество тоже волнует. Он сказал в своем выступлении, что поддержка культуры гарантирована его выступлением. А когда мы сообща, объединившись, будем строить наше государство, поднимать нашу экономику, этот призыв, знаете, стержнем для меня показалось, давайте вместе рядом станем, сообща, строить свое государство. Борис Чолари.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Конец 2017 года ознаменовался освобождением сразу 2 граждан Грузии из тюрем самопровозглашенных Республик Абхазии и Южной Осетии. Спустя месяц после возвращения домой из Схинвальского изолятора Георгия Геунашвили с семьей встретился удерживаемый с 2009 года на территории Абхазии Георгий Лукава. С чем связаны внезапные уступки, выяснял Владимир Унанец.
После более чем 6-летнего заключения в тюрьме на территории самопровозглашенной Республики Абхазия Георгий Лукава вернулся домой. Сухумские власти передали грузинской стороне участника боевых действий в ходе конфликта в Абхазии в 1992-93 годах. По словам самого Лукава, он до последнего момента не знал, куда его везут. Свое пребывание в тюрьме вспоминает неохотно и не верит, что по ту сторону Ингури в ближайшем будущем что-то изменится к лучшему.
Ты воевал. Так мне сказали и приговорили. Всем известно, какая там жизнь. Исключено, чтобы там что-то изменилось к лучшему до тех пор, пока там не будет грузин. Меня забрали ночью. Я понятия не имел, куда меня везут. Привезли сюда и обменяли.
Лукава был задержан 9 мая 2011 года в селе Баргеби Гальского района по обвинению в причастности к лесным братьям, партизанскому отряду, состоящему из этнических грузин и действовавшему на территории Абхазии в 90-х годах прошлого века. В результате его приговорили к 20 годам заключения. Вопрос освобождения Лукава был одним из главных в ходе встреч в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты, проходивших в городе Гали. Как заявила госминистр по вопросам примирения гражданского равенства Кетыван Цахилашвили, этот факт является результатом успешного сотрудничества.
Это показатель того позитивного сотрудничества и еще один хороший прецедент, в рамках которого произошло освобождение наших сограждан из тюрем Сухуми и Цхинвали. Я очень рада, что после почти 7-летнего заключения Георгий Лукава свободен и встретит Новый год с семьей, женой и детьми.
По мнению госминистра, освобождение Лукава позитивно отразится на мирном процессе и восстановлении доверия в грузино-абхазских отношениях. За последний месяц это уже 2-е по счету удачное разрешение, казалось бы, неразрешимых вопросов. Первой ласточкой стало освобождение еще одного гражданина Грузии, тоже приговоренного к 20 годам за участие в диверсионно-террористической деятельности, но уже на территории другой самопровозглашенной республики – Южной Осетии. Георгия Гиунашвили отпустили также внезапно. По версии Цхинвали и Сухуми, его обменяли на некого жителя Абхазии, находившегося в заключении в одной из грузинских тюрем. В Тбилиси предпочли ограничиться туманными заявлениями об успешной работе соответствующих ведомств. Но при этом представители де-факто власти Абхазии и Южной Осетии в последнее время практически открыто говорят, в рамках женевских дискуссий готовится подписание соглашения о неприменении силы. Если верить цхинвальскому переговорщику Мурату Джиоеву, оно должно было состояться еще на прошедшем недавно 42-м раунде переговоров в Швейцарии. Но в последний момент Тбилиси якобы заупрямился. Следующая встреча намечена на март будущего года. По словам политолога Гелы Васадзе, в том, что касается соглашения о неприменении силы, рвение Сухуми и Цхинвали понятно. Для властей самопровозглашенных республик указание этих регионов в документе будет некой легитимацией их как сторон. Но при этом Васадзе допускает, что освобождение Лукава и Гиунашвили могут быть звеньями одной цепи, которую кует реальная сторона конфликта – Москва.
В данном случае не обязательно, что эти уступки связаны именно с этими конкретными регионами. В данном случае может быть речь вообще. Тем более, что если это о гуманитарных аспектах и так далее, например, улучшение каких-то позиций в Грузии, России. Поэтому говорить о том, что это непосредственно связано с Абхазией и Хинварским регионом, я считаю, в условиях нехватки информации несколько преждевременно.
В любом случае, уверен политолог, с чьей бы стороны не было инициировано освобождение Лукава и Гиунашвили, это не могло произойти без ведома и согласия Москвы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Алексей Навальный получил отказ от российского ЦИК в регистрации в качестве кандидата в президенты России. Решение комментирует гражданский активист и правозащитник Сергей Шаров-Делане. С ним беседует Александр Гостев.
Можно назвать отказ Навальному главным политическим событием последней недели года в России?
Да, но, конечно же, нужно понимать, что этот отказ – это не событие последней недели, а уже давно было понятно, что реакция будет именно такой.
Вы следили за происходившим в ЦИКе, вот за общением Навального, например, с Памфиловой? Что это действие напоминало? Столкновение двух миров?
Столкновение двух миров не сейчас происходило. Это же все следствие того законодательства, которое существует в Российской Федерации. Из него действительно вытекало то, что Навальный не может баллотироваться. Справедливо ли это? Ну, конечно же, нет. Избирателям решать, готовы ли они брать президента человека, на котором верят они, не верят, но есть некоторая там статья. Но ЦИК на себя берет функцию избирателя во многом. Таков закон, и это было понятно, что оно будет. Ответ-то был дан уже раньше, когда было сказано совершенно однозначно той же самой Панфиловой, что шансы Навального быть зарегистрированы близки к нулю. Если толковать наш закон достаточно прямо, то это так оно и утекает. Другое дело, хорош ли этот закон, приемлем ли он.
Алексей Навальный в своем заранее записанном выступлении вновь сказал, что Путин его откровенно боится. Похоже это на правду?
Нет, не похоже. Реальных перспектив повлиять, существенно изменить расклад, хотя бы выйти во второй тур, не было. Да, как раздражающая фигура он вполне был, а вот как реальный конкурент не был.
Но ЦИК же мог тогда пойти ему навстречу, в общем, переступить через какие-то вещи, если уж никто ничего не боялся.
Это же общий взгляд нынешней власти, что нельзя уступать ни в чем никогда и идти на никакие соглашения. Это не по-пацански, это сдать позицию. Нужно строго, жестко держать свою линию. Вот это позиция власти, она такова, по всем пунктам.
Новая общероссийская акция протеста, о которой тут же Навальный заявил, но дату не назвала, обещает быть массовой и успешной?
Думаю, что нет. Она не будет совсем провальной, но думаю, что будет очень ограниченно успешной. И, скажем, по Москве, там 1000-10, но не думаю, что сильно больше будет людей, которые выйдут на эту акцию. Во многом потому, что сам Навальный не сумел себя позиционировать как лидер всего протестного большинства. Очень много было сделано заявлений, вызывающих сомнения, возражения у людей. А во-вторых, просто спад волны.
Одновременно Навальный объявил всероссийскую забастовку избирателей, призвал к бойкоту выборов. Вот этот призыв может перерасти в некое движение, в какой-то массовый такой флешмоб, массовую активность, которая хоть как-то повлияет на выборный процесс.
Я был и в предыдущий раз сторонником бойкота выборов, и на выборах в Госдуму, и считаю, что это единственный правильный ход сейчас, потому что на самом деле, у нас и так явка будет, видимо, крайне невелика, что явно оставляет нервничать власть, но еще и призыв к тому, чтобы наиболее активная часть общества пробойкотировала выборы, я надеюсь, она будет воспринята. Да, это существенно, потому что это подрыв легитимности власти, она избрана меньшинством, ну или очень незначительным большинством. Это вот существенный момент.
Штабы Навального по его призыву должны стать штабами забастовки, одновременно агитации против участия в выборах. Вообще они долго смогут просуществовать, если они начнут такую деятельность?
Не уверен, что долго смогут просуществовать, честно говоря, потому что, ну как бы теперь будет сказано, что... Разве не зарегистрировали то, штабы тут при чем, как говорится? Какие штабы, когда у нас нет кандидата? Тут уже важнее даже не эти штабы. Все знают. Все, кто в теме, все знают. Все, кого затрагивает агитация Навального, будут знать об этом без этого. А тех, кого она не затрагивает, но она и так не затрагивает, то, правда, явка и без этого была бы невысока, это уже очевидно. Так что да, это достаточно заявление, призыва достаточно. Если бы к нему присоединились еще и другие участники гонки, на что во что верится, к сожалению, с трудом. Бойкот выборов – это вполне реалистичная позиция, и которая не имеет прямых последствий, прямо немедленных. Но долгосрочные последствия, она безусловно имеет. И это осмысленная позиция.
Рассказывал Сергей Шаров-Делане, беседовал с ним Александр Гостев. А сейчас выпуск новостей, который представит Амина Умарова.
В Грузии один человек ранен и трое подозреваемых задержаны в ходе масштабной спецоперации в Панкисском ущелье. Задержанных подозревают в связях с экстремистской группировкой «Исламское государство». Спецоперация в чеченских селах Джоколо и Дуиси Панкисского ущелья на границе с Чечней началась в ночь на вторник. В 4 утра около 60 бойцов с части спецназначения МВД одновременно окружили несколько домов. Затем вошли внутрь и начали проводить обыск. При этом один человек, Тамерлан Мачаликашвили, попытавшийся оказать сопротивление, был ранен. Всего арестовано 3 человека. Задержанных подозревают в оказании помощи полевому командиру экстремистской группировки «Исламское государство» Ахмеду Чатаеву, который был убит в ходе недавней спецоперации в Тбилиси. СГБ сегодня обнародовала новые детали расследования дела, связанного с антитеррористической операцией, проведенной в Тбилиси 22 ноября, передает «Новости Грузия». Министр обороны Грузии Леван Изория выразил надежду, что в 2018 году грузинские и армянские военные вместе примут участие в многонациональных учениях «Noble Partner» и «Agile Spirit», сообщает «Новости Грузия». Об этом говорится в сообщении военного ведомства, посвященном итогам встречи Изория со своим армянским коллегой Вигеном Саркисяном, который находился в Тбилиси в рамках двухдневного официального визита президента Армении Сержа Саркисяна в составе правительственной делегации. Учения «Noble Partner» и «Agile Spirit» ежегодно проводятся в Грузии в последние несколько лет. Сегодня Изория также предложил армянским военным принять участие в учениях школы горной подготовки «Сачхэре». В Министерстве Минобороны Грузии уверены, что грузино-армянские отношения в военной сфере станут более плодотворными и интенсивными в 2018 году. Электроэнергия начала поступать в самопровозглашенную республику Южная Осетия. Как сообщили информагентству РЭС в МВД, электроэнергия поступила в Джавскую подстанцию, что свидетельствует об отсутствии других обрывов на ЛЭП. В республике возобновилась подача электроэнергии после завершения работ по ликвидации последствий аварии на линии электропередачи в Джамакском ущелье. Пробный пуск электроэнергии из Северной Осетии на подстанции в Цхинвали оказался удачным.
Новости представила Амина Умарова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня завершился двухдневный визит президента Армении Сержа Саргсяна в Грузию. Он встретился с руководством страны, а также с католикос-патриархом Илией II. Никаких официальных заявлений на тему восстановления транзитных коридоров сделано не было. Остальные итоги визита подводит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
По окончании переговоров со своим армянским коллегой президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что речь в основном шла об экономических взаимоотношениях.
Мы говорили о важных проектах, которые должны принести региону больше экономической выгоды и больше стабильности. Мы подчеркнули, что несмотря на то, что у нас свободная торговля с Европой, а Армения член Евразийского союза, это обстоятельство никак не ослабило экономического сотрудничества между нашими странами. Напротив, мы видим, что как в плане товарооборота, так и в сфере туризма мы только улучшили показатели.
Сегодняшний день выдался более насыщенным. Сначала Серж Саргсян возложил цветы к мемориалу воинов, погибших в борьбе за территориальную целостность Грузии, а затем отправился в патриархию, где пообщался с католикос-патриархом всей Грузии Ильей II. Во второй половине дня Серж Саргсян посетил парламент Грузии, где его приветствовал спикер Иракли Кубахидзе. Затем была проведена встреча в расширенном формате, но закрытая для СМИ. Далее армянский президент переместился в канцелярию правительства, где его принял премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Никаких заявлений после встречи сделано не было. Недостаток информации вызвал раздражение со стороны оппозиционного нацдвижения. Там считают, что визит главы соседнего государства подозрительно совпал с заявлениями премьера Грузии об возможном открытии транзитных коридоров через Абхазию и Южную Осетию в направлении Армении. Нино Каландазе вновь потребовала от властей рассекретить информацию по этому вопросу.
Мы ставим логичный вопрос. Почему именно сегодня, спустя 7 лет, правительство подписывает договор с нейтральной компанией, от которого отказывалось прежде? Не пошло ли правительство Грузии на уступки оккупанту? В противном случае непонятно, почему Россия должна дать свое согласие на подписание этого соглашения. Не готовится ли почва для восстановления железнодорожного сообщения?
Реакция правительства на эту тему ограничилась краткой репликой главы МИД Грузии Михаила Джанелидзе.
Мы не обсуждаем вопросы внутреннего законодательства, а также отношений Грузии с оккупированными территориями с представителями третьих стран.
По мнению политолога Гии Хухашвили, интенсификация двусторонних отношений отвечает интересам обоих стран. Армении важно расширение существующего ненадежного транзита через единственную сухопутную магистраль. Впрочем, в Армении понимают, что восстановление транзита не является вопросом ближайшей перспективы, резюмировал эксперт.
Даже если снять сложности, которые создает наш закон об оккупированных территориях, на этом пути могут возникнуть дополнительные сложности. И главное в вопросе определения экономических границ страны. На примере абхазской стороны убежден, что она потребует признания границы на реке Ингуре, что является неприемлемым для нас, так как это будет равносильно признанию суверенитету Абхазии. Думаю, роль Армении тут однозначна. Она должна приложить все усилия как в отношении России, так и сепаратистских регионов Грузии в целях выработки компромиссной формулы, приемлемой для всех сторон.
Подытожил Гия Хухашвили. Переговорный процесс будет продолжен в ближайшем будущем, когда состоится официальный визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Армению. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Новый президент торгово-промышленной палаты самопровозглашенной Республики Южная Осетия будет избран на официальном собрании организации. На это рассчитывает Роэн Казаев, считающий себя ее нынешним лидером. Интриги вокруг ТПП распутывает Жанна Тарханова.
Президент торгово-промышленной палаты Южной Осетии, заместитель министра экономики Роэн Козаев опроверг информацию о якобы трех руководителях торгово-промышленной палаты, заявив, цитата, «У торгово-промышленной палаты Южной Осетии один президент и одна печать», говорит Роэн Козаев.
По решению прокуратуры торгово-промышленной палаты президентом, руководителем торгово-промышленной палаты остался я. Но в связи с тем, что пока кандидатуры на таковой членов торгово-промышленной палаты не поступает, пока что президентом остаюсь я. И не знаю, там Ирина Келексаева, откуда все это взяло. Тут избираюсь, да, есть люди, которые хотят на это место, но они никакого отношения к палате не имеют. Худой Чучев, он вообще тоже никакого отношения не имеет. И в Алгузонке аппараты там тоже какое-то, тоже никакого отношения.
В 2016 году Роэн Козаев покинул должность руководителя торгово-промышленной палаты. Руководство в организации взял на себя бизнесмен Рудольф Чучев.
Это было в феврале месяца этого года. Потом там начались перевыборы, кто-то назначил себя, кто-то не назначил себя, это меня не интересовало, но потом прокуратура проверила и просил попросила меня опять вернуться. В связи с тем, что там наши организации не могли перевести через таможню свой товар, и никто не знал, как это сделать, попросили меня помочь. Я помог нашим организациям, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, переправить свои товары в Россию по договорам, сделали официальные документы, как положено было. Сегодня торгово-промышленная палата, все, кто просит услуги, кому нужны услуги, все ее получают достаточно денег, которые может оказать торгово-промышленная палата. Все остальные разговоры, это все просто хотят заниматься какими-то бандитскими методами перевозы, оформлять перевезенные в Южную Осетию товары и ставить на них штамп, якобы они произвели в Южной Осетии.
Ронко Заев рассказал «Эху Кавказа», что бизнесмены к нему обращались с предложениями, противоречащими закону.
Ко мне приходили, предлагали, вот сигареты привезли откуда-то, давай поставим печать, что они якобы произвели здесь, в Южной Осетии. Я отказался. Кроме того, некоторые другие люди хотели привозить товары из Китая. Известно, проштамповывать их якобы они сделали в Южной Осетии, но так как это незаконное действие, я отказался.
Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов отмечает, что во внешнеторговой деятельности Южной Осетии роль торгово-промышленной палаты должна заметно возрасти и окрепнуть.
Перспективы ее развития и взаимодействия с предпринимательским классом Южной Осетии, они, естественно, тоже оказываются под ударом. Поэтому в сложившейся ситуации, видимо, следует учитывать эти обстоятельства, эти факторы. Южная Осетия, эти последние договоренности с Российской Федерацией открываются достаточно неплохие перспективы по экспорту своей продукции, инвестициям. Соответственно, в этих процессах торгово-промышленная палата, она может и должна принять самое активное участие.
Говорит Юрий Вазагов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ Серго Бригвадзе.
Потребление электроэнергии в Грузии в ближайшие три года вырастет на 20%, пишет газета «Бизнес Резонанси». По утверждениям некоторых экспертов в области энергетики, произойдет это из-за процесса добычи криптовалюты, которым в последнее время стали заниматься не только большие организации, но и многие семьи в Грузии. Количество затрачиваемой на этот процесс электроэнергии можно сравнить с тратами гигантских заводов, утверждает эксперт Гия Арабидзе.
Сети по добыче биткоинов растут в Грузии как грибы. Я не имею в виду только компанию Bitfury. В последнее время пользователи устанавливают аппаратуру по добыче электронной валюты и дома. Это предприятие же находится в тбилисском районе Мухиани. Его мощность более 50 мегаватт, и идут разговоры о повышении мощности до 75 мегаватт. Между тем, мощность застафонского завода ферросплавов 75-80 мегаватт. Огромное количество цифровых операций уже осуществляется в жилых домах. Это не касается только биткоинов, поскольку появляется множество других виртуальных валют. Поэтому и повышается масштаб потребления электроэнергии в стране.
Кроме того, на рост потребления энергии в Грузии в ближайшие годы значительно повлияет и строительство порта Анаклия, утверждает Гия Арабидзе. Именно поэтому, если власти уже сейчас не задумаются о строительстве новых объектов генерации энергии, в ближайшем будущем страна столкнется с ее дефицитом, пишет издание. Правозащитник Давид Немсадзе рассказал газете «Ахали Тауба» о непотизме в Национальной академии обороны Грузии. По его словам, руководитель этого учреждения Заза Джапаридзе уволил нескольких водителей, сославшись на выдуманную реорганизацию, а на их место нанял своих одноклассников.
«Никакой реорганизации там нет. По этому поводу ко мне обратились несколько человек. Рассказали о существующих там проблемах. На основе незаконного распоряжения Джапаридзе на территорию военной академии не пускают представителей военной полиции. Да, он уволил водителей. Кроме того, семью Зазы Джапаридзе обслуживают две машины, что является грубым нарушением закона. Плавательный бассейн академии закрывают для курсантов, когда поплавать приходит его сын».
Между тем, Давид Немсадзе заявил о готовности сотрудничать с Генеральной инспекцией, если та изъявит желание провести расследование в академии. Скачки показателей инфляции в 2017 году значительно повлияли на платежеспособность пенсионеров и их семей, пишет сайт газеты «Резонанси». Пенсии не росли полтора года, в отличие от цен на разные продукты питания и медицинские услуги. А разница между растущей инфляцией и отстающей пенсией изданию рассказал экономист Сосо Арчвадзе.
Размер пенсии фиксированный, а инфляция растет. В итоге платежеспособность пенсионеров в среднем понизилась на 6%. Это лишь номинальный показатель. На самом же деле на 3% больше.
Особенно нехватку финансов пенсионеры испытывают именно в предновогодний период, считает экономист Паата Арушидзе.
Перед Новым годом многие семьи пытаются заранее запастись продуктами, а когда растет спрос на продукты, растут и цены. Между тем, пенсии и семейный доход остаются прежними.
Между тем, экономисты отмечают, что ежегодный рост пенсий на 10 лари способствовал бы улучшению положения пенсионеров. На это потребовалось бы не больше 90 миллионов лари, сказано в статье. Однако государство не идет на этот шаг. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки.
Время для рубрики «Картинки с выставки». Художник Алексей Йорш, куратор выставки в Сахаровском центре в Москве под названием «Новый активизм», посвященный деятельности НКО, так называемых иностранных агентов. Он также является создателем первого в СССР комикс-клуба «Ком». Алексей восстает против серьезности и призывает не складывать лапки перед инфернальным злом. С художником беседует Андрей Королев.
Что такое графический роман?
Графический роман – это как бы последний извод комикса, того, что мы знали как раньше, как комикс. Аниме, там, спросите, манга или бандесине. А сейчас комикс развился из такой детской литературы жанровой до вполне себе взрослых форм. Он и графически становится иным, не таким коммерческим, и литературно он становится более изощренным. Поэтому появился графический роман в 70-х, 80-х годах прошлого века. И вот это целое новое развитие жанра комикса сейчас вот такое существует.
Мы сейчас с вами находимся в выставочном зале Сахаровского центра. Здесь монтируется новая выставка, которая получила название «Новый активизм». Давайте все-таки расшифруем это название. Что подразумевается под этим самым новым активизмом? Активизм, как мне всегда представлялось, но это что-то такое, такая вещь постоянная. Он либо есть, либо его нет. А почему же новый?
Совершенно верно. Ну, это скорее такое название маркетинговое, конечно. Дело в том, что мы знаем гражданский активизм, который занимается НКО. Мы знаем художественный активизм, в том числе в рамках актуального искусства. Это такое репрезентация протеста такое, да? А мы искали вот форму активизма, когда художник не занимается такой уличной деятельностью, да, занимается, в общем-то, своей работой, и в то же время он работает в смычке с гражданскими активистами. И в этом плане он новый, потому что до нас никто особенно не ставил искусство именно на службу каким-то социальным проектам. Вот. Мы сознательно себя подчиняем какому-то большему процессу. Ну, вот как Маяковский мечтал, да, к штыку приравнять перо, но у Маяковского, даже у Маяковского это было такое личное творчество, да? А мы же как бы работаем в контакте с социальными активистами. И вот в этом его новизна. Мы говорим о том, что искусство, по идее, должно менять мир, но мы однажды поняли, что искусство само не может менять мир. Или меняет его не очень быстро. А искусство вместе с активистами гражданскими, оно вполне может менять и на каком-то конкретном, видимом, ощущаемом, осязаемом сейчас участке.
Активизм, уходящий с улицы в выставочный зал, не сужает ли это как-то проблему?
Мы бы очень хотели, чтобы этот проект не остался в выставочном зале. То есть вы как бы сейчас видите некую вершину айсберга, да? Потому что у нас работает такой проект «Респект», который был создан еще несколько лет тому назад художником Хихусом, который подразумевает как раз не столько выставочную, сколько семинарскую деятельность при помощи комиксов, которые рисуют художники на тему взаимоотношений большого общества и различного рода меньшинств. То есть это выставка «Новый активизм», как бы это продолжение этого вектора, который мы тогда начали разрабатывать. И нам бы очень хотелось, чтобы выставка это все не ограничилась, и мы надеемся, что это поедет в регионы, что появятся вокруг этого какие-то события, какие-то обсуждения, осознание людьми вот этого важности этой самой проблемы, и чтобы что-то сдвинулось вот в данной сфере. Мы бы очень не хотели бы, чтобы это все осталось какой-то столичной такой выставкой одной. Это бы означало на самом деле бы крах проекта.
Я предполагаю, что у вас достаточно доброжелателей и поклонников, но наверняка найдутся и те, кто скажут, что комикс с точки зрения политики и с точки зрения политического активизма как-то несколько выхолащивает саму идею, облегчает ее, что ли, да? Почему вы все-таки идете этим путем?
А почему все должно быть таким серьезным, да? Why so serious? Вот. Почему все должно делаться через надрыв, через там, какую-то кровь из горла? Да? Мы, наоборот, какими-то такими вещами слишком, может быть, отталкиваем себя какой-то частью аудитории. Мы должны понимать, что вот, там, как бы соблюдение собственных прав, это как, прав человека, это естественно, это, и это не какая-то борьба. То есть, понятное дело, что да, это борьба, но это не должно быть обязательно связано с какими-то там экстремальными, экстраординарными ситуациями. Ведь, собственно говоря, для работников гражданской сферы это каждодневная действительность. Да? Никто из них не бегает по улицам, не орет, какие они, значит, делают великие дела. Они каждый день ходят в суды, они каждый день встречаются с людьми, которые так или иначе претерпевают, они каждый день консультируют этих людей, каждый день ведут приемы. Вот в чем заключается главная работа. Яркие акции, они, конечно, важны, но без такого мясо, да, которое должно существовать вокруг, без такого дискурса широкого, который может существовать в этой сфере, я думаю, что вот эта деятельность, она сильно проигрывает. К тому же не мы изобрели социальный комикс. Наверное, самым известным комиксом на такую тему, на гражданскую тему, является комикс, который сейчас проходит во всем мире как произведение литературы. Это комикс Артур Шпигельман «Маус». Это комикс Джосака «Палестина», это комикс Марджан Сатрапи «Персиполис», да, которые все переведены, кстати, на русский язык. Но мы как-то и культурно должны уже дорасти до вот таких вот вещей, вполне готовы их воспринять.
Я ведь не случайно задаю этот вопрос, потому что, скажем, российская власть, она ведь не склонна к иронии. Я уж не говорю про самоиронию, и не говорю про сарказм. Это все очень сложно для них. Да? Это такие категории, которые им совсем не свойственны. Но и в каких-то демократических движениях, в либеральных движениях люди тоже слишком серьезно к себе относятся. Комикс, ну, он не предполагает такого серьезного отношения, говоря при этом о серьезных вещах.
Абсолютно с вами согласен. Вот это вот... Наша русская вот эта вот серьезность, постоянное напряжение, оно, конечно, нам сильно очень мешает. Может быть, нам с большим юмором стоит смотреть друг на друга, да? В конце концов, Путин шутит. Вот. Почему мы не можем шутить, да? Ну, я бы, во-первых, не сказал, что большинство комиксов здесь, они такие смешные.
Ну да.
Многие достаточно серьезные. Ну, это такая... Мы просто привыкли...
Само слово «комикс» провоцирующее,
да, да, да,
вы понимаете.
Да, потому, поэтому мы стараемся говорить «графический роман», но «графический роман» — это очень долго говорить, или «графическая новелла» — это очень долго пока произносить. И привычки у меня, даже у меня такого нету, да? Вот. Да, мы должны более легко относиться к этим вещам. Я имею в виду искусство. Мы не должны там все... сильно драматизировать, если не хотим, ну, чтобы все нами воспринималось так очень ужасно.
Я не знаю, были ли вы сейчас на выставке, вот она параллельно проходит с вашей, посвященной Путину, там тоже вроде бы все не очень серьезно, да, но когда смотришь на эти работы, ты понимаешь, что ты оказываешься в каком-то таком Мордоре, да, ну, раскрашенном во все цвета радуги, и вроде бы это должно какую-то радость представлять и являть собой какой-то оптимизм, но тем не менее вот этого, и комиксы, кстати, там тоже есть с Путиным, ты понимаешь, что ты все равно ты в каком-то пребываешь в архитектуре будущего тоталитаризма.
Ну, соглашусь с вами, мы вообще склонны как-то демонизировать власть. Вот, и, может быть, отчасти из-за этого мы и перекладываем свою ответственность на эту власть. Потому что если это власть демиург, если власть везде, если власть ответственна за все, то давайте ее ругать, займем психологически комфортную позицию, что мы сложим лапки перед неким глобальным инфернальным злом и будем только, так сказать, называть это злом. На самом деле власть очень разная, неоднородная, там разные люди есть, с ней можно взаимодействовать, воздействовать, как-то с ней спорить, там, я не знаю. Да, понятно, это очень сложно, но меня вот что всегда задевало. Если ты выходишь на улицу с плакатом, грубо говоря, «Путин будет казнен», какого ты ответа хочешь от этой власти? Разве это способ налаживания диалога с властью? Это способ встать в жесткую позу конфронтации. Да, это хорошо смотрится в твоих кругах. Но диалога после таких заявлений не произойдет. Мы вообще стараемся как можно меньше говорить о какой-то власти. Мы говорим о социальном аспекте. Мы считаем, что у нас есть громадный пласт вещей, которые мы должны и можем менять просто на земле. Да, мы не можем поменять власть. Мы понимаем все это. Да, мы не можем. Вот сейчас будет там очередной срок президент. Да. И у нас есть инструменты для того, чтобы менять конкретную ситуацию в социальной толще. И на самом деле, возможно, тогда, если мы улучшим эту социальную нашу среду, то она перестанет порождать все то зло, против которого мы так эффективно протестуем. Или будет ее порождать меньше. Если мы будем контролировать как-то зло на уровне его появления, вот, то, может быть, и как бы все люди станут более осознанными.
Как вы смело заявляете это, живя в очень таком достаточно узком пространстве?
А я в этом очень узком пространстве, как и вы, достаточно долго живу. И я вижу, что оно меняется, тем не менее.
Интересно, в какую сторону?
Ну, в разную сторону, но в любом случае, скажем, наш разговор 30 лет тому назад был бы невозможен.
Ну, как сказать, не знаю.
Ну, или возможно, но мы бы сидели где-нибудь в другой стране, там, я не знаю, или наша коммуникация была бы несколько более... Конечно, сейчас все стало там хуже, чем 10 лет тому назад, но там в исторической ретроспективе, да, в общем-то, какие-то все-таки подвижки существуют, возможно. Вот. В любом случае, ну, надо быть оптимистом, чтобы что-то сделать. Пессимистов очень много, вот, ну, вот, будем пока оптимистами.
Картинки с выставки.
Сегодня в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии состоялось открытие выставки, которая подводит итог конкурса за лучшее произведение года. Художественный совет присудил первое место Адгуру Ампар за картину «Экзистенциальный окрас желтого покемона». Второе место заняла скульптура Виталия Дженния «Портрет Оли». И третье досталось Надару Цвижба за картину в мастерской. С подробностями Анаит Гагарян.
На сегодняшней выставке в Центральном выставочном зале были представлены работы самых разных видов искусства и направлений. Живопись, в основном доминировали пейзажи, графика, скульптура, керамика. В этом году в конкурсе на звание лучшего художника Абхазии приняли участие 52 мастера изобразительного искусства. Среди них было немало молодых авторов. Именно их работами был занят весь малый зал экспозиции. Всего на конкурс было выдвинуто 80 работ. Комиссия из 6 художников отбирала из них 3 лучших. Председатель Союза художников Виталий Дженния рассказал о том, как проходил отбор.
3-4 тура прошли, и в конце остались 5 работ. Из 5 уже голосования выбрали первый, второй, третий.
Работа самого Дженния оказалась в числе победителей. Художник объяснил, что не принимал участия в голосовании по своей скульптуре.
Адгур тоже входит в совет, но те, которые входят, они не голосуют за свою работу. И кто больше голосов набирает, и те проходят.
Виталий Дженния рассказал историю создания скульптуры «Портрет Оли». Моделью стала знакомая девушка.
Есть скульптурные портреты, которые подходят для скульптуры. Вот я, когда ее увидел, мне очень утонченно. Лицо для скульптуры выигрышное. Такие моменты художника нравятся. Мне лично нравилось, потому я и вылепился.
В целом выставка, по его словам, получилась симпатичная. Дженни считает, что нужно заинтересовать художников, давать им стимул, в том числе и проведением подобных конкурсов. Победитель конкурса Адгур Ампар признает, что название его картины «Экзистенциальный окрас желтого покемона» звучит абсурдно, но именно абсурдность он и хотел показать.
Особой какого-то сюжета с каким-то замысловатой темой там нет. Просто какие-то небольшие всплески каких-то событий в одном, во втором, в третьем месте. Но все они как-то собраны под таким вот названием смешным, как бы так, как мы сказали, абсурдным. А направление такое, оно сюрреалистическое. Вот и подразумевает и реализм, но в то же время некое вымышленный реализм.
Сказал Адгур Ампар. Художник также отметил, что на выставке много молодых авторов, которые вовлекаются в творческую жизнь. Идет творческий процесс, и это радует, резюмирует Ампар. Отдельными грамотами сегодня были отмечены три работы молодых художниц: «Встреча» Дианы Хиндба, «Амра» Станды Адлиба и «Прошлое» репатрианки Джансет Арутаа. Говорит Джансет Арутаа:
«Я абхазка, абхазка из Сирии. Я здесь живу 5 лет назад. Я люблю рисовать».
По словам Дианы Хиндба, в этом году работы выглядят намного ярче.
Света больше в зале. Как-то я вот сравниваю с прошлым годом. Мне очень нравится. Но по содержанию, может, более глубокие.
Выставка на премию Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия проходит ежегодно. Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия говорит, что творческое состязание – хорошая практика. Главная цель премии заключается в выявлении лучших работ молодых художников и признанных мастеров для дальнейшего приобретения их государственно-национальной картинной галереи. Так создается архив современной истории искусств в Абхазии. Выставка продлится до 15 января. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.